справедливость слепа и не знает различий. Но, с другой стороны... Не вдаваясь в дальнейший анализ ситуации, Эйнсли интуитивно принял решение. «По-моему, нас вызывают по рации», — сказал он Дину. «Нужно вернуться к машине». И полицейские уехали. С тех пор об этом инциденте между Эйнсли и судьей Паулом не было сказано ни слова. Эйнсли помалкивал, а детектива Йена Дина вскоре убили в перестрелке во время облавы на торговцев наркотиками из Овертауна. Свое обещание судья выполнил. Когда бы Эйнсли не приходилось предстать перед ним в роли офицера, произведшего арест или свидетеля, его всегда выслушивали с глубочайшим и почтительным вниманием. Иногда Эйнсли обращался к Пауэллу, когда ему нужно было оперативно решить в судебной инстанции важный для расследования вопрос, и неизменно получал необходимую помощь. Рассчитывал он на нее и сейчас. Прежде чем выйти из отдела, Эйнсли позвонил в приемную судьи. За эти годы Фэллон Пауэлл поднялся на несколько ступенек карьерной лестницы и был сейчас членом апелляционного суда третьей инстанции. Эйнсли объяснил суть дела секретарю. После непродолжительной паузы он услышал. «У его чести с минуты на минуту начинается слушание. Однако, если вы явитесь в суд, он объявит перерыв и встретится с вами в своем кабинете». По дороге Эйнсли остановился у прокуратуры, где забрал заявление, подготовленное по всей форме Карзаном Ноулзом. После того, как на нем поставит свою визу судья Пауэлл, Эйнсли сможет получить доступ к досье Дойла-подростка. Процедура была выматывающе долгой, что служило еще одним объяснением, почему к ней прибегали так редко. Судебный пристав третьего округа, явно получив четкие инструкции, проводил Эйнсли прямиком к первому ряду кресел в зале заседаний. Судья Пауэлл поднял взгляд, заметив его, кивнул и сразу провозгласил. «Объявляется 15-минутный перерыв. Возникло неотложное дело, требующее моего внимания». Все, кто был в зале, при этом поднялись, а судья проскользнул в дверь, располагавшуюся прямо позади его кресла. Тут же пристав проводил Эйнсли к нему в кабинет. Судья уже сидел за рабочим столом и встретил Эйнсли радушной улыбкой. «Входите, входите. Рад вас видеть, сержант», — он указал гостю на стул. «Как я догадываюсь, отдел по расследованию убийств в полиции Майами весь в трудах?» «И пребудет в них вовеки вечной, ваша честь», — Эйнсли кратко изложил суть проблемы. Судья все еще был импозантен. Хотя за несколько лет поднабрал лишнего веса, в шевелюре преобладала теперь седина. Сказывался не только возраст, предположил Эйнсли, но и постоянный профессиональный стресс. На судьях апелляционных судов лежала огромная нагрузка. Причем приговоры даже таких многоопытных ветеранов, как Пауэлл, то и дело отменялись в более высоких инстанциях, показывая, по мнению многих, как мало изменился мир со времен Диккенса, который писал, что закон — это осел. Выслушав аргументы Эйнсли, Пауэлл кивнул и сказал: «Хорошо, сержант, рад помочь вам. Однако, чтобы соблюсти необходимые формальности, я должен спросить, зачем вы хотите получить доступ к давнему досье этого человека?» «Его дело было опечатано 12 лет назад, ваша честь. Сейчас мистер Дойл подозревается в крайне серьезном преступлении, и у нас есть основания полагать, что знание некоторых деталей его криминального прошлого поможет расследованию». «Тогда будь по-вашему. Снимем эту печать. Как вижу, бумаги у вас с собой?» Эйнсли протянул ему папку. Он прекрасно понимал, что любой другой судья посчитал бы предоставленную им информацию недостаточной. Неизбежны были бы другие вопросы, все более неприятные, пристрастные. Многие судьи упивались своими полномочиями. Редкое решение принималось ими без словесной дуэли. Для Эйнсли сейчас важнее всего было свести к минимуму число людей, которые знали бы, что Элрой Дойл — основной подозреваемый по делу о серийных убийствах. Чем меньше придется ему вдаваться в детали, тем меньше вероятность, что будут обсуждать интерес, проявленный отделом по расследованию убийств, к Дойлу. Главное, сам Дойл не должен почувствовать, что он под подозрением. «Кажется, бумаги в порядке», — сказал Пауэлл после беглого просмотра. «Закон велит, чтобы я привел вас к присяге, но мы так давно знаем друг друга, что эту формальность можно опустить. Вы присягнули мне, если спросят, так ведь?» «Я присягнул, Ваша честь». Пауэлл сноровисто подмахнул бумаги, дело было сделано. «Мне очень хотелось бы с вами потолковать», — сказал судья, — «но меня ждут. Адвокаты берут почасовую оплату». «Конечно, судья», — кивнул Лэнсли. «И спасибо». Они пожали друг другу руки. В дверях Пауэлл обернулся. «Когда вам в другой раз понадобится моя помощь, обращайтесь без колебаний. Вы знаете, в любое время». Пауэлл шагнул в зал заседаний, и Эйнсли услышал, как судебный пристав провозгласил.
«Встать! Суд идет!»
Главный архив по уголовным делам располагался в здании полицейского управления «Метродейт» к западу от международного аэропорта Майами. Понадобилось заполнить еще несколько бланков и расписаться в многочисленных бумажках, прежде чем перед Эйнсли вскрыли подростковое досье Элрая Дойла. Для ознакомления с ним предоставили отдельный кабинет. Эйнсли имел право снять любые копии, но ни единого листа из досье не мог взять с собой. Папка оказалась толще, чем ожидал Эйнсли. А вчитавшись в документы, он увидел, до какой степени не ладил с законом юный Элрай Дойл. Эйнсли насчитал 32 привода в полицейские участки. Слово «арест» к подросткам не применялось. 20 раз за этим следовало обвинение в мелком хулиганстве, но это было лишь ничтожной частью правонарушений, которые совершил юный Дойл. Дело завели, когда Элрую едва минуло 10 лет, кража в часовом магазине «Таймакс». В 11 его взяли за уличное попрошайничество. Полиция доставила парня к матери, которая как раз и отправила его клянчить деньги. В 12 он избил учительницу. Результат побоев — синяки и разорванная губа, на которую пришлось накладывать швы. И снова после непродолжительного допроса Элрея выпустили под поручительство его матери Бьюлы. Так продолжалось годами, если бы только с ним одним. Несколько месяцев спустя его поймали в группе юных карманников, но в деле снова появилась формулировка «отпущен по просьбе матери». В 13 попытка вытащить кошелек у пожилой дамы сопровождалась явным насилием и тот же итог. По мнению Эйнсли, досье Дойла наглядно демонстрировало, что ни полиция, ни суды не принимали подростковую преступность всерьез. Он знал по собственному опыту, что если утром патрульный производил задержание малолетнего правонарушителя, тот снова оказывался на улице раньше, чем у полицейского заканчивалась смена. В участок вызывали родителей, дитя выдавалось на поруки, и инцидент считался на этом исчерпанным. Даже если и доходило до суда, то наказания юнцам назначались минимальны. Обычно несколько дней в молодежном исправительном центре, который был местом, не лишенным приятности. Подростки жили там в уютных комнатах, а время коротали за телевизором и видеоиграми. Очень многие считали поэтому, что вся эта система, или, вернее, ее отсутствие, воспитывает закоренелых преступников, которые с измальства убеждены, что любое преступление сходит им с рук. Адвокаты, работавшие с несовершеннолетними правонарушителями, разделяли это мнение и подтверждали его фактами в своих отчетах. По закону каждому проблемному подростку после второго привода полагался адвокат. Эти юристы были низшей адвокатской кастой. Низкооплачиваемые, перегруженные работой, для них не требовалось никакой специальной подготовки и даже диплома колледжа. Они должны были оказывать малолеткам и их родителям юридическую поддержку, давать советы, но на советы этих заваленных делами людей мало кто обращал внимание. У Элрая Дойла на всем протяжении его подростковой криминальной карьеры адвокат был один и тот же. Некий Херберт Элдерс.